Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «В одном месте». Подкаста, где я, Коваленко Андрей, собираю самое интересное из прошлого и настоящего, из культуры, искусства, науки, истории, географии и просто забавные случаи, произошедшие в Приамурье и на Дальнем Востоке. И сегодня, как часть своего подкаста, я продолжаю рассказывать о последних днях Великой Отечественной войны, о том, какие события происходили именно в этот день на фронтах Великой Отечественной войны, о том, какие подвиги совершили наши предки, земляки, амурчане и дальневосточники. И сегодня, 5 марта, я открываю уже 83-ю серию своего цикла. Весной 1945 года тыловые структуры Красной Армии получили уже невероятно ценный опыт обеспечения войск при ведении боевых действий на зарубежной территории. Одновременно с этим тыловое обеспечение смогло быстро и достаточно безболезненно работать на постоянно расширяющихся и удлиняющихся путях подвоза. Стоит отметить, что на территории Польши далеко не везде можно было сразу использовать густую же сеть железных дорог. И происходило это в связи с тем, что большинство паровозной и вагонной техники в нашей стране имели иную колесную базу. Маневренность тылового обеспечения достигалась крайне широкой автомобилизацией оперативных звеньев тыла. В этом немаловажную роль сыграл, конечно, ленд-лиз. Знаменитые студебеккеры, американские студебеккеры, которые благодаря мощи своего двигателя могли вести как груз, так и одновременно тянуть за собой при крайней необходимости орудия, они вот стали символом победоносной Красной Армии в 44-45 годах. Безусловно, наша автомобильная промышленность также работала исправно, но без дополнительных поставок из США, надо признать, было бы крайне сложно. Потому весной 1945 года, по мере приближения к Берлину, генеральный штаб поставил задачу комплексного использования железнодорожного, автомобильного и водного видов транспорта. Для этого требовалось организовать перегрузочные районы, отдельные перевалочные базы на стыках железных дорог разной колеи, на стыках железных дорог и автомобильных дорог, на стыках водных путей, на стыках с автомобильными дорогами. Тем более далеко не везде, особенно через крупные реки, сохранились серьезные хорошие мосты. Умелая работа тыловых войск сказывалась на продовольственном обеспечении Красной Армии. В связи с увеличением действующей армии серьезно возрастала и потребность непосредственно в самом продовольствии. В первую очередь скачок случился в 1944 году. Самый большой именно скачок за всю Великую Отечественную войну. Одновременно с этим произошел рост массы суточной дачи для каждого бойца. По подсчетам исследователей, масса одной суточной дачи продовольствия всей действующей армии к началу 1945 года увеличилась на 34%, на треть по сравнению с началом войны. Размеры запасов продовольствия на складах фронтов требовалось поддерживать на уровне 30 суточных норм. Надо отметить, что уже с середины 1944 года это правило выполнялось на всех без исключения фронтах, кроме отдельных подвижных соединений в них. В этих соединениях, даже с учетом распутицы и бездорожья, в отдельных местах имелись запасы в среднем на уровне 17-20 суточных норм, что могло внушать оптимизм у любого командира. Почему это так важно? Практика и история показывают, что солдат, который не ел 1-2 дня, уже весьма склонен к возможному принудительному отъему продовольствия у местного населения. Ну а однажды, став мародером, человек уже не будет образцовым и дисциплинированным солдатом. Потому нехватку продовольствия нельзя было допускать ни при каких обстоятельствах. Как благодаря надежной работе тыла воевали передовые подразделения Красной Армии в этот день, расскажет ежедневная сводка Совинформбюро. И сегодня, после нескольких дней затишья, она начала увеличиваться в своих объемах, поэтому я целиком ее опубликую у себя в системе Boosty. Помимо текстовой информации, которую я вам зачитываю, также сводки Совинформбюро со всеми упоминаемыми топонимами, там также я у себя публикую ежедневно для каждого дня уникальные фотографии, кадры, видеохроники, вырезки из газет, статистические данные. Сегодня, в частности, как эксклюзивный материал будут опубликованы таблицы обеспечения войск 1-го украинского и 1-го белорусского фронтов, а также будут карты Польши и Восточной Пруссии. Ну и оперативная сводка за 5 марта. В течение 5 марта юго-западнее Кёнигсберга наши войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами Коршелькен, Штаубен, Хиршфельд, а также с труднопроизносимым наименованием Кумгарбен, Бенкенвальде. Южнее и юго-западнее Данцига наши войска с боями заняли населенные пункты Визенвальд, Любихов, Гурки, Лесна и другие. В Померании, северо-восточнее и юго-западнее города Кезлин, наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 80 населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 5 марта владели городами Штаргард, Наугард, Лольцин. А также с боями заняли более 150 других населенных пунктов на Штеттинском направлении. На территории Чехословакии, западнее города Лучениц, наши войска, наступая в полосе Карпат, с боем овладели населенными пунктами Плешевце, Бузовская Леготка, Крупина, Антол, Илия, Висока, Рудна, Нагрон. На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. За 5 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 33 немецких танка в воздушных боях. Огнем зенитной артиллерии сбито 57 самолетов противника. Кроме этого, 43 самолета уничтожено на аэродроме в районе города Штаргард. Ну а теперь к истории. Продовольствие, по понятным причинам, было главной заботой тыловых служб. Главной, но не единственной. Весной 1945 года требовалось пополнить боеприпасы передовым, ударным и гвардейским соединениям, отремонтировать или заменить выработавшие свой ресурс автомобили, танки, самолеты, прочее военное оборудование. Потому в наступлении на столицу Третьего Рейха на передовой установилась отчасти некая оперативная пауза. Она, конечно, была связана и с тем, что более активные боевые действия Первый Белорусский фронт на данный момент производил в Восточной Померании. К тому времени на западном берегу реки Одер уже находилось большое количество соединений Красной Армии, которые прошли с боями сотни километров. Среди этих подразделений находился и наш земляк, полковник Козырев Иннокентий Семенович, командир 26-й тяжелой минной бригады 29-й артиллерийской дивизии прорыва резерва главного командования. Родился он в 1905 году в небольшом забайкальском селе Усть-Лубья. Свою будущую армейскую судьбу Иннокентий Семенович выбрал еще в 1927 году, когда ушел служить в Красную армию. Со временем закончил офицерские курсы, неоднократно в дальнейшем повышал свою квалификацию во время службы. Во время командной работы в частях Иннокентий Семенович долгое время служил в Преамурье, охраняя рубежи нашей родины, в том числе и от японского милитариста. А в Великой Отечественной войне встретил врага еще в июне 1941 года, поскольку за некоторое время до этого еще в мирное, отчасти мирное время для нашей именно страны, но не в мирное уже для Европы, был переведен туда со своими подразделениями. За всю войну офицера немало покидало по различным фронтам. В 1941-44 годах его серьезно контузило. В 1942 году он получил ранение. Тем не менее, Иннокентий Семенович восстанавливался каждый раз и возвращался в строй, выполнять свой долг. Хотелось бы отметить, что он делал это настолько четко, грамотно и героически, что можно особо не распространяться по части именно подвигов, а только перечислить наградной список его. Это ордены Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, Суворова третьей степени. Однако на одном из случаев я все-таки остановлюсь, тем более произошел он ровно 80 лет назад. В февральских и мартовских боях 1945 года по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер бригада полковника Козырева выделилась при прорыве сильно укрепленной обороны на подступах к городу Зиелов. Уже совсем скоро начнется завершающая войну Берлинская наступательная операция, где бои за Зиеловские высоты станут одним из важнейших эпизодов, благодаря которым, собственно говоря, многие части вермахта окажутся в окружении и не смогут отойти к столице Третьего Рейха. и количественно увеличить гарнизон, занимавшийся ее обороной. Городу Зиелов 26-я тяжелая минная бригада полковника Козырева подошла вместе с пехотой. Следование за ней помогало быстро уничтожить многочисленные минные батареи, отдельные узлы сопротивления, огневые точки, доты и дзоты. Всего за несколько недель боев по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер батарея под командованием полковника Козырева уничтожила несколько десятков автомашин, бронетехники, около десятка укрепленных пунктов противника, а также вынудила к сдаче 4 подразделения численностью войск до роты солдат и офицеров. За проявленное умелое командование, за дисциплину личного состава бригады и удовлетворительное состояние материальной части и техники полковника Козырева Иннокентия Семеновича представили в начале марта 1945 года к очередной награде – Ордену Красного Знамени, второму Ордену Красного Знамени, который в будущем появится на груди этого офицера. Уже совсем скоро он и его войска начнут решающее наступление на нацизм. Они добудут в Берлине победу в Великой Отечественной войне. Это случится, впрочем, лишь через 65 дней.